Приветствую вас, стоя, дорогие мои. Рад вас видеть. Я знаю, что особенно рад видеть, просто потому что я почему-то не в пример себе и остальным программам, остальным семинарам почему-то волновался очень сильно. Недолго, минут 10. Но презентацию, представление, которое мои друзья здесь устроили, и чудесная коровушка. И как второе животное называется? А? Зебра? Anyway, они были милыми, они были очаровательными. И я рад, что вы познакомились с астрологом, хотя в этом ключе я как будто бы общаюсь с вами все меньше и меньше, и не сильно об этом переживаю. Один из моих профилей, да. Но сегодня мы с вами будем говорить не об астрологии, сегодня и еще последующие 5 дней не об астрологии, но об отношениях и о семье. Возможно, мы затронем и астрологические темы, но я думаю, что это будет маленькие вкрапления. И мы будем говорить 5 дней на тему, которую придумали мои московские организаторы однажды. Я часто доверяю тем людям, которым приезжаю, придумать формат события, название события. И они взяли, судя по всему, один из достаточно известных сериалов. Поменяли в нем одно слово. И назвали трехдневный цикл «Семья в большом городе». Мне понравилось это название, потому что есть определенный конфликт в самом названии. Дело в том, что практически одно уничтожает другое. То есть одно невозможно в другом. Семья в большом городе – это практически немыслимая вещь. Либо это небольшой город, либо это не семья. Вы живете в больших городах. Кто живет сравнительно в больших городах? Ну, в миллионниках, например. Это не семья или это не город? И это не приговор, а это просто мое почтение, поэтому до сих пор стою, прежде чем начать. Мое почтение, восхищение и благодарность вам за то, что вы пытаетесь делать семью там, где это невозможно. Вы пытаетесь сохранить ее там, где это невозможно. Вы пытаетесь воспитывать детей там, где это невозможно. Это невозможно. То есть вы стоите на грани невозможного. Или некоторые семьи стоят на грани развала. Потому что сил не хватает в том, чтобы все время делать невозможное, в том, чтобы оставаться любящими родителями, при этом людьми, которые способны заработать, поддержать семью материально, чтобы быть отцом, способным обеспечить, при этом отцом, у которого есть силы, нервы не только поиграть с детьми, но еще и выдержать накопленные эмоции своей жены в течение дня. Да. Поэтому мне очень понравилось раз уж я ратифицирован, могу двигаться. Я, правда, напоминаю Агапита из какого-то фантастического фильма. Жители другой планеты немножко. Но я хотел бы здесь формулу вывести нашего общения на ближайшие 5 дней. Формула, которая... Математическое воплощение, можно сказать, название нашего семинара «Семья в большом городе». Это формула, которую вы, возможно, слышали от Александра Геннадьевича Хакимова, который должен был быть с нами здесь, но, увы, он в сердце сейчас с нами. Это формула вечного конфликта или ежедневного конфликта ищущего человека, искреннего человека. Это формула жизни каждого из вас, на самом деле. Просто те, кто из вас о ней не знают, они полагают, что либо с вами что-то не так. Вы как ищущие люди, как искренние люди, как люди, стремящиеся к знанию, люди, стремящиеся к благости. Я стремлюсь тоже к благости раз в год. Хотя, когда я слушаю песню «Там, где благо», и иные примеры. Хочется допеть там, где благость, там мне нечего делать. Когда я критически смотрю на себя, я понимаю, что это мой ориентир. Это ориентир мой очередной осенью, весной оказаться среди вас. Но это путь. Это путь. Поэтому многие из вас находятся в этом пути, многие из вас искренне понимают, что я только в пути, что говорить о благости еще рано, что то, что мы собираемся здесь, это как взять установочную сессию. Есть такое понятие, да? Мы приезжаем, чтобы снова настройки сделать на благость. Участники многих из фестивалей, я уже в нескольких из них принял участие, они говорят о том, что об этом драматическом эпизоде, когда фестиваль заканчивается, и вам надо вернуться туда, где спины кривее, где трава желтее и где люди злее. Драматический эпизод, правда? Это нелегко, это как советские космонавты вернулись на Землю. Вы видели советских космонавтов, которые вернулись на Землю? Кто помнит? Вспоминайте кадры, мое поколение. Кто помнит? Как выглядят советские космонавты, вернувшиеся на Землю? Вот так, да? Не, вот так вот. Их тащат, они не могут ходить. То есть это человека волокут, героя Советского Союза. Его приволокли домой, понимаете? Знаете почему? Потому что в космосе невесомость. И при всех нагрузках, физических нагрузках, о которых сообщали в новостях, спортивных занятиях, мышцы приходили в полную негодность, настолько, что человеку, герою Советского Союза, летчику-космонавту приходилось заново учиться ходить. Вы знали об этом? Вы забыли эти кадры. Их несли под руки. Их братья герои Советского Союза и летчики-испытатели. Поэтому драматический момент. Вы возвращаетесь в большой город и понимаете, что как-то здесь было проще строить семью, правда? Да? В маленьком городе Анапа, к тому же еще на краю его, так чуть-чуть в сторонке. Получалась семья. Получилась семья. Здесь семья получается за несколько дней. Поэтому формула ежедневного кризиса, сегодня формула ежедневного внутреннего очищающего кризиса, ищущего человека, ищущего новых отношений, ищущих Бога в себе и отношений с Богом. Любой из слушателей здесь, ищущий любви, о которых так много наговорил Руслан Альбертович, а кто отвечать будет за это, непонятно, да? Там все красиво, леди и джентльмены, все, ну как, в жизни-то как, где взять-то? Главный вопрос, где взять у женщин, русских женщин, не что делать, главный вопрос, а где взять? У русских мужчин куда деть? Шутка. Поэтому формула ежедневного кризиса, в хорошем смысле очищающего кризиса, формула жизни ищущего человека. По этой формуле мы будем с вами работать, а вы дальше будете жить, возможно, уже кто-то живет. И мы будем работать и общаться в ближайшие 5 дней. Я сокращенно напишу ее, эту формулу, чтобы каллиграфические мои способности, граничащие с дислексией, не остались в записи. Эта формула, вы, наверное, слышали, тезис, буква Т, тезис, плюс антитезис, а антитезис равняется синтез. Слышали эту формулу? Кто слышал? Поднимите руку. Вы слышали? Не так много, да? Стало быть, есть смысл немножко объяснить. То есть, если человек, который находится в поиске, человек, который идет от точки А к точке Б, от точки невежества, дальше к точке страсть, дальше к точке благость. Простите, пожалуйста, прямого поезда нет. От невежества в благость нет прямого поезда. Многие из вас думают, что вы сели в него и попадете. Нет прямого, только транзитом. Я сюда летел через Москву. Рига-Анапа, нет прямого рейса. Нету прямого рейса невежество-благость. Должен вас разочаровать. Некоторые уверены, что вы прилетели прямым рейсом. Поэтому конфликт состоит в том, что человек, находящийся в пути, человек, стремящийся построить семью по ведическим принципам, носить длинные юбки, рожать только дома, жить в экопоселении. Сколько из вас живут в экопоселении? Поднимите руку. Ну, можете не поднимать. Я видел, сколько живут в больших городах. То есть 5 человек. Может быть, 3 человека, 5. Может быть, меньше проблем с длинными юбками. С домашними родами. Кто рожал дома, поднимите руки. В России это не так просто. В России не так просто. Это ключевая точка. Точка того, что человек, который рожден не дома, уже ущербен, простите, для того, чтобы создавать семью. Ущербен не в каком-то трагическом, драматическом смысле, а это большая травма на всю жизнь. Травма для отношений. Семья – это отношения. Поэтому мы находимся в реальности, в которой нам, узнав об идеальном знании, узнав тезис, вот это называется тезис, хотите, назовите его идеальное знание. Все, что вы слышали до сих пор здесь и на предыдущих 12 фестивалях, все, что вы слышали в лекциях, в интернете, в моем исполнении Александра Геннадьевича, Олега Геннадьевича, Олега Георгиевича, главное не перепутать. Все Георгиевичи и Геннадьевичи. Меня недавно женщина мне написала, говорит, Руслан Геннадьевич. Я говорю, ну не до такой степени еще. Как бы близкие люди. Но так далеко не зашло. Я еще пока Альбертович. В каком-то смысле она права. Я воспринимаю Олега Геннадьевича как отца. Ну тогда я Руслан Олегович, если что. Итак, кризис, ежедневный кризис. Человек, соприкоснувшийся с ищущий человек с идеальным знанием и принявший это идеальное знание, в этом смелость. В этом первый шаг смелости. Сесть здесь и слушать. Это первый шаг смелости. Вы очень смелые люди, я хочу похлопать вам. Потому что дальше будет страшно. Хлопайте, сейчас будет страшно. Столкнувшись с идеальным знанием, через неделю, то есть через две недели, вы узнаете о том, что большее население планеты, часть, не живет даже близко по этому знанию. Включая ваши города. Я встретил девушку в самолете, девушка из Уральска. Катя, вот здесь девушка из Уральска. Она говорит, я единственная девушка, которая... Ну, еще у меня есть инструктор йоги, которые вообще живут не так, как все живут в Уральске. Может, еще 5 человек, да? Да, небольшая группа. Город 300 тысяч, в нем 10 человек пытаются жить не по-уральски. Какие у них шансы? Ноль. Они смертники, простите, пожалуйста. Маргарите передайте. Но они уже соприкоснулись с знанием, они уже поняли новый вкус отношений, новый вкус режима жизни, новый вкус отношения к своему телу, йога. Да? Тезис. Так вот, страшно начинается дальше, когда человек, получивший знания, понимает, что существует в этом мире еще одна позиция, называемая антитезис. Это мир, который давно не живет и не собирается жить так, как вы хотите жить. Не собирается. Он даже не скрывает это. И поэтому здесь происходит эта дуга Теслы. Между этими двумя полюсами. Тезис и антитезис. Ищущий человек живет, и у него... Фактически между полушариями, если хотите, в психике его. Это напряженная жизнь, это жизнь в подвиге узнать знания. Потому что ты больше не можешь забыть знания, правильно? Вы не можете, такой опции больше нет. Даже если сильно выпить. Это не в благости совет, но не поможет. Я знаю людей, которые, узнав знания, пытались сильно выпить, чтобы забыть не могли. У меня есть товарищ, который давно попал в психиатрическую клинику на предмет очень драматической ситуации в отношениях с его женой. Человек из Санкт-Петербурга, очень интеллигентный, добрый, разумный человек. И примерно с 2008 года, то есть скоро 20 лет, он проводит в психиатрических клиниках и пансионатах время. Ну, то есть ему не вырваться оттуда. И он проходит очень радикальное лечение. Вы знаете, что оно радикально всегда в этих местах. И... Чудом его психика до сих пор уцелела, с ним можно говорить. Он звонит мне из этих мест периодически, я общаюсь с ним, просит наставления, говорит о том, как он всем желает счастья, вам тоже. 20 лет. И иногда кризисы наступают настолько сильные кризисы, что из пансионата, где его устроил один священник православный, элитарный пансионат, где более-менее милосердные условия пациентам, он попадает в психиатрическую клинику со всеми удивительными элементами, резиновыми ремнями, кормлением через катетер и так далее. И когда он через несколько дней спрашивает у санитаров, а что я делал? Приходит в сознание, он спрашивает, а что я делал все эти дни? Мне интересно. Он говорит,
Да ничего особенного, в основном всем желал счастья. То есть у человека отключенное сознание, но его, представляете, насколько глубоко это может быть? Просто человек неменяем, привязан к резиновыми ремнями к постели, к железной, он желает всем счастья. Насколько большая сила. И вот этот подвиг, это напряжение человека, который уже узнал знание, состоит в том, что он понимает, я узнал знание, и я не могу уже хотеть жить, даже если я окажусь в самом большом кризисе, все равно это никуда не денется от меня. Я соприкоснулся, я часть этого, это мое желание, это мое сердце. У меня есть сердце, сердце песни. У песни тайна. Но весь мир живет по другим схемам. И более того, мудрые говорят, что схемы не станут легче. Схемы не станут легче. Сейчас стремление изменить весь мир очень рискованное дело, потому что он и так меняется. Поэтому гораздо более сильным подвигом, вместо того, чтобы менять мир, это сохранить себя в тех ценностях, которые ты получил. Сохранить в своей семье те ценности, которые вы приняли, да, не пытаясь изменить все. Меня часто спрашивают, а почему вы не хотите выступить перед образовательными структурами, например, в рамках каких-нибудь институтов педагогических, образовательных? Я это делаю, но дело не в этом. Дело не в том, чтобы изменить мир. Он меняется в худшую сторону, это надо признать. Дело в том, чтобы вы не зависели от этого. Дело в том, чтобы найти силы жить вопреки антитезису. Но интересно, что от прямого сопоставления, то есть это я назову идеальное знание, да? А это реальный мир. Реальный, в котором вы живете каждый день. И тогда получается, что человек становится перед дилеммой. Либо ему отказаться от идеального знания, или пойти на компромиссы, не следовать ему, или назвать лектора фанатиком, или сказать, что эти люди, конечно, правы, но это малореально так жить. Да? Большое искушение, большое искушение. То есть, идя на компромиссы у ситуации, сказать, что мы понимаем, что благость хорошо, но где, как можно жить в благости? Да? Как можно жить в Уральске в благости с утра до вечера? Как можно жить в Таганроге? Да. Вы помните, да? Юрий Беляков, Юрий. Ему говорят, диктор телевидения говорит, доброе утро. Он отвечает, дура, ты вообще хоть раз в Таганроге просыпалась? То есть, какое доброе утро? Если кто-то из Таганрога, простите, это не мой текст. Людей восприятие вещей, они настолько покрыты сознанием, что даже доброе утро не вызывает ответного желания сказать доброе утро. Потому что оно не кажется добрым. В этом реальность. Поэтому, когда человек сталкивается с антитезисом, с реальным миром, мудрецы говорят, что он нереален, но нам приходится жить в этой нереальности какое-то время, то существует большой соблазн начать думать или даже утверждать, что знание, которое мне дали, оно не совсем практично. Например, оно не совсем стыкуется с некоторыми сторонами жизни. Например, если я хочу выйти замуж, то я должна либо оставаться в благости, либо выйти замуж. Или если я, например, хочу работать, я должен либо работать, продавая или рекламируя сигареты и колбасу, либо я должен уволиться и поехать в экопоселение или в ашрам. То есть называется тест на излом. Знаете, есть такие, инженеры знают, есть устройства, которые проверяют различные конструкции на излом. То есть большой стенд, на нем два больших груза с разных сторон, помещается, например, кусок рельса, да, или какая-то конструкция несущая, и начинают увеличивать нагрузку для того, чтобы четко рассчитать прочность материала. Называется тест на излом. С одной стороны груз и с другой стороны груз. Вот два груза. С одной стороны положено знание, с другой стороны вы понимаете, что за мир, в который вам придется вернуться 4 октября, 5 октября. И подвиг состоит не в том человека, то есть подвиг состоит в том, чтобы не сделать двух вещей. Первое, не сделать вид, что весь мир живет этим знанием, или не начать создавать свой маленький мир, который называется секта. Маленький мир, в котором Один человек живет в своих каких-то реалиях, называется секта. И, ну, может быть, этот человек подключает других, тогда он лидер секты. Не состоит в том, чтобы идеализировать этот мир, получив знания, или не создавать какую-то ущербную маленькую конструкцию такого мира, который все равно не может выживать, потому что он не взаимодействует с внешним миром. Наш фестиваль взаимодействует с внешним миром, поэтому он и живет. Но вторая ошибка – под давлением антитезиса, под давлением реальной жизни, реального мира. И сказать, ну что делать, мы не можем, мы в благости, конечно, хотим детей, но они пойдут в садик. Я говорю, каким образом? Каким образом это получится? Я хотела бы ребенка, чтобы он был, у нас все было в благости, но мы с мужем не обсуждали вопросы интимной близости, потому что это гадкая страсть. Я говорю, по-моему, вы еще в более гадком невежестве оба. Поэтому соблазн состоит в том, чтобы, с одной стороны, если человек принимает только тезис, есть большой риск стать фанатичным и разрушить свою жизнь. Но если идти слишком сильно на компромиссы, потому что мы живем в реальном мире, и здесь надо есть согласно, питаться согласно климату России. Это в Индии можно обойтись без мяса. В России у нас холода. Нам надо энергия. Вы бы в Тюмени на стройке поработали, Руслан Альбертович, я бы посмотрел, какой бы вы вегетарианец были бы. Зимой в Тюмени. Поэтому второй риск – это пойти на слишком много компромиссов. Настолько, что исчезли идеалы. Ваша жизнь стала просто обычной, плоской. Идеально мы получили знания, но потом настолько его адаптировали к реальности, что от него ничего не осталось. И в следующий раз стыдно приехать на фестиваль. Этот кризис, я расскажу вам пример об двух женщин. Одна женщина, рижанка, встречает другую, обе слушательницы Олега Геннадьевича Трасунова на протяжении многих лет. Одна говорит, ты знаешь, что приезжает Олег Геннадьевич в Ригу? Вторая говорит, да, знаю. Ну так пойдешь на лекцию? Она говорит, не, не пойду. Первая спрашивает, а почему? Вторая отвечает, говорит, ну а что же я ему скажу? Понимаете, да? Скорбь такая. Ну, то есть, вставала непонятно когда, ела непонятно что, непонятно когда. Счастье желала, не помню, последний раз. Да? Ну, то есть, материальный мир взял верх. И поэтому я даже боюсь снова возвращаться к знанию. Олег Геннадьевич виноват? Нет. Олег Геннадьевич посмотрит в зал и скажет, вы, дама в седьмом ряду. Встаньте. Встаньте и стойте. Вы знаете, за что. После этого все могли бы встать, нет? Вы знаете, за что. Поэтому зачем ехать еще раз на фестиваль, если тебе скажут, встаньте и стойте, вы знаете, за что. То есть фанатизм приводит к тому, что человек в итоге теряет связь с реальным миром и теряет силы для того, чтобы утверждать свои идеалы. Но когда человек отказывается от своих идеалов для того, чтобы сохранить какой-то комфорт, связи, уважение, там, расположение и так далее, место работы, то он в конце концов теряет воодушевление. Теряет воодушевление жить. И мы экспериментируем очень часто. Я знаю людей, которые экспериментируют. И обычно мы эксперимент начинаем вот с этого. Мы пытаемся сделать одну свою маленькую секту и вовлечь в эту секту как можно больше людей, которые страдают на самом деле. Потому что они принадлежат реальному миру, и для них такой трансфер перегрузки превосходит норму. И портятся отношения. Портятся отношения. В итоге часть семьи стоит на стороне тезис, а часть семьи упорно годами стоит на стороне антитезиса, отстаивает и ждет, когда вы потерпите провал. Поняв, что такое реальный мир. Вы ждете, когда человек наконец ответит на ваши пожелания счастья, проникнется и откроется с вами всей душой и заплачет у вас на груди слезами благодарности и скажет, возьми меня на фестиваль в следующий раз. А он ждет, когда вы станете проще и потянетесь к людям. Будьте про... Он говорит, будь проще, если тебе не сложно, конечно. Они ждут нашего краха. На самом деле они не так злонамеренны, они не ждут нашего краха, они пытаются найти, где баланс. Они видят, что дисбалансированы, что наша дочь немножко гипертезисирована. То есть она слишком сюда. И мы для баланса, близкие, семья, вынуждены держаться здесь очень сильно, радикально. Они часто не оказываются настолько злонамеренными и нелюбящими Олега Геннадьевича людьми, как нам кажется. Они просто держат баланс, потому что дисбаланс создаем мы. Дисбаланс создан нами. И это создает напряжение в отношениях, причем в рамках одной семьи, не только поколений, родителей, дети, имею в виду, вы с фестиваля и ваши родители, оставшиеся в Тюмени, в Таганроге, в Красноярске, во Владивостоке, в Хабаровске, в Риге, в Калининграде, или ваши коллеги и начальство. Внутри самой семьи происходит излом, потому что если эту формулу не решить правильно, даже изначальная семья, стремящаяся к благости, она может развалиться, просто потому что это очень опасное состояние. И решение этому состоянию только одно – прийти к синтезу, прекратить окопную войну. Часть семьи стреляет тихонечко фразами из лекции Олега Геннадьевича Торсунова и забрасывает дисками «Законы счастливой жизни» и бомбардирует книгами лекторов. Такую войну я видел в своей квартире, когда у меня поселилась пара. Одна из женщин была большой сторонницей концепции, которую мы здесь рассказываем. Мужчина был хороший, добрый человек, занятый духовной практикой, но не способный принять в том ключе, в котором пыталась жена донести до него тезис. И в моей квартире это выглядело так. То есть идет большой, здоровый и очень злой мужчина по квартире, на кухню идет. И сзади него идет женщина с открытой книгой «Секреты семейной жизни». Законы? Законы? Счастливой семейной жизни, да. Ну, вы знаете, это классика. Сзади идет женщина и говорит, Олег Геннадьевич Торсунов, во втором томе. Мужчина идет разворачиваться и говорит, я сейчас порву эту книгу и выброшу ее в мусорник просто, и все. Это одна семья, оба благостные люди, оба занятые, глубоко занятые, серьезные, настолько, что они имеют посвящение духовных наставников. Но это конфликт внутри самой семьи, потому что доза не рассчитана, не сбалансирована. Как только кто-то начинает делать и чрезмерный акцент на тезисе, считая, что это его правота, и для этого использует диски и цитаты, тут же возникает естественное противодействие, окопная война. То есть кто-то говорит, я со всем этим согласен, ну, этот кто-то обычно называется муж. Он говорит, я в принципе совсем согласен, нормальные мужики. Точка. То есть я как бы не против их. Бить не буду, если приедет Нарушевич. Если приедет наш город Нарушевич, бить не буду, может быть, даже схожу на лекцию, пожму руки. Точка. Больше ничего. Я просто принимаю их. Что мне хватает активных действий боевых вот в этой части. Ты сделала уже все, чтобы я не мог сделать ничего. Поэтому великолепие на самом деле решение есть не в том, чтобы склонить людей, принадлежащих к лагерю антитезис, и переделать весь Уральск, переделать его на ведический лад, и чтобы они, люди на центральной площади перед мэрией города стояли и пели «Там, где благо». И мэр города в центре стоял. И начальник УВД, МВД, там спины примели. Сюда приезжают люди из разных городов, и они действительно, мы иногда не видим их в зале, они занимают очень высокие позиции и очень уважают всех, кто делает этот фестиваль, уважают Олега Геннадьевича. Но вряд ли такая картина возможна, я не хотел бы, чтобы кто-то планировал, рисовал такие картины. Да. Дело не в этом, дело в том, чтобы, исходя из реалий сегодняшнего дня, из того, как бы ни питались люди, когда бы они ни вставали, какой бы образ жизни, не знаю, сколько бы лекций они слышали или не слышали, для того, чтобы на сегодняшний день научиться делать самое важное, что может делать разумный человек – синтез. Когда он, не идя на компромисс в своем знании, в своих ценностях, при этом относится реалистично к тому, что происходит в мире, что происходит в семье, что происходит с моими родителями, что происходит с моим мужем. В этом самый большой талант. И поэтому здесь семья. В нашем семинаре здесь семья. А здесь большой город. И нам надо фактически примирить эти две стороны, чтобы получилась семья в большом городе. Чтобы и в городе остался хотя бы камень на камень, на камне от такой семьи. И в то же время, чтобы семья не развалилась. Или чтобы в ней не страдали те, кто обычно страдают, дети. Нам как-то надо помирить две эти вещи. Мы будем пробовать делать. Я использую слово «помирить», потому что я не люблю слово «компромисс». Компромисс – это когда, вы знаете русское, да? Ты начальник, я дурак. Завтра меняются позиции. Да? Я начальник, ты дурак. Если вы обидите город, большой город сегодня, большой город в долгу не останется. Вы будете поставлены на учет везде, где можно, да? Психиатрической, во всех отделах образования, где куда будете пытаться отдать детей в свою школу. Возможно, даже органы МВД заинтересуются, спецслужбы. Когда я приезжаю в какой-то город с лекциями, мне организаторы говорят, что мы беседовали с арендатором зала, Дома культуры какого-нибудь из предприятий или конференц-залов, и они нам дали понять, что темы у вас не очень подходящие для того, чтобы читать в нашем городе, потому что к нам приходили. Да. То есть необходим очень важный ресурс, который называется разум, для того, чтобы человек мог жить с этим конфликтом постоянно. То есть первое, это то, что нужно принять. Этот конфликт у меня каждый день. Никогда не будет такого дня, когда синтез перестанет быть необходим. Понимаете? Никогда не будет так, что идеальное и реальное победят друг друга. Например, идеальное победит, и все станет, все люди будут желать счастья друг другу и вставать до восхода солнца. И, да. Даже не в этом цель. А мужчины обычно, они практичны, они говорят, а в чем цель? В чем тогда цель? Скажу словами великой личности, святого, который приходил на эту планету в прошлом веке. Он сказал, что если один процент населения планеты достигнет того уровня сознания, в котором находитесь вы даже сейчас, я знаю, что вы не очень лестно отзываетесь о своем уровне сознания, сами вы критичны достаточно. Но даже если 1% населения планеты, вы понимаете, если сюда соберется на фестиваль, 1% населения планеты. А? 7 миллиардов. Математики, посчитайте мне нормальную цифру, пожалуйста, 1% на 100. 7 что? 70 миллионов или 700? А? Уже пошел да, диспут. 700? Миллиард 12 нулей. Ну, вот видите, них такие же математики, как я. Миллиард 12 нулей, семерка и 12 нулей, на 100, 2 нуля долой, 10 нулей. Что это за цифра? 700 миллионов. Окей. Миллион это 6 нулей. Не нравится, чем я занимаюсь. А у нас еще 4 нуля, 4 разряда, значит 700. 700 миллионов человек. Вам домашнее задание. В завтрашней лекции, пожалуйста, посоветуйтесь в кулуарах, в палатах, в номерах и определите. Нам надо знать, сколько человек должно быть на фестивале в итоге. И я вам говорю о том, что благодаря этому человеку, благодаря духовному наставнику этому, его зовут, его божественная милость Шрила Прабхупада. Мы с вами избавились уже, вот прямо сейчас, от этих крайностей. Первая крайность – люди безнадежные. Все идут в ад, и на дворе железный век Кали-Юга. Поэтому давайте просто отпразднуем здесь то, что мы не с ними. Да? Первый это тезис. Да? Второй, мы должны весь мир станут пены прямее, трава зеленее. Да? Я говорю, что-то как-то, мне как для дворового мальчишки что-то уже хочется выйти, скучно что-то как-то. Ну, я похлопаю, но это идеализм опасный. И когда мы получаем разум, а разум мы получаем через человека, который обладает очень сильным разумом, разум мы получаем через Писание, через святоотеческие, как это называется, труды, да, через описание жизни людей, которые решали эту жизнь, любого святого, это подвиг решения идеалов, которые этот святой принял, и того, как он смог прожить их в конкретном реальном мире, например, России 49-52 года. Поднимите руку, пожалуйста, кто из вас читал книгу «Не святые, святые». Прочитайте, те, кто не прочитал. Это блестящий учебник того, как в стране, в которой утверждено было благодаря полетам в космос, что Бога нет, и уничтожалось любые попытки людей стремиться к духовности. И на огромной территории от Калининграда до Владивостока уцелело всего два монастыря, по-моему, оба мужские. Один из них Псковско-Печорский, состав которого был монахов, в основном бывшие заключенные ГУЛАГа и фронтовики. Вот почему не удалось ничего сделать с этим монастырем. И вокруг абсолютно демоническая реальность, абсолютно атеистически демоническая материалистическая реальность. Каждый день монахи этой лавры, каждый, включая настоятеля, решали вот эту проблему. Поэтому, когда мы читаем такие книги, когда мы читаем такую литературу живую, особенно о России, о Советском Союзе, нам читается хорошо, потому что мы представляем, что такое подвиг людей в условиях, которые в последнюю очередь были благоприятны для духовной практики. В последнюю очередь. И что эти люди не просто бросили вызов и их всех расстреляли. Это не был выход. Они должны были нести знания, должны были проповедовать, должны были давать утешение людям, которые приходили. Но они и не устроили всеобщую революцию, и не окрестили, в конце концов, Никиту Сергеевича Хрущева. Да? Да? Он не покрестился, так и не покрестился. Так и умер некрещенным. Неудача, правда? С духовной точки зрения неудача. Как же Никита Хрущев умер атеистом? Правда, с Юрием Гагарином произошла другая вещь. Хотя он прокричал по рации, весь мир услышал, сначала заявил громко, что «Бога нет, я здесь!» Ну, это была его, часть его миссии. Никита Сергеевич Хрущев очень сильно хотел, чтобы первый человек в космосе, да, произнес самую важную фразу «Зачем вообще летали в космос?» А? Зачем на 45 минут лететь в космос за такие большие деньги трудящихся этой страны? А? Просто чтобы заявить, что Бога нет. Спустя несколько минут, когда полет закончился, траектория полета, выход был не на большую орбиту, и поэтому полет был кратковременным, и отделился модуль, посадочный модуль, как его правильно называют технологии, сейчас могу приврать, и стал спускаться через плотные слои атмосферы, начала гореть обшивка посадочного модуля, капсулы, и гореть полностью. И в радио прозвучала другая фраза, которую вы в школе, возможно, где-то в истории слышали. Что за фраза? «Я горю! Я горю!» Паническая, эмоциональная фраза летчика-космонавта, летчика-испытателя, героя Советского Союза. Может быть, на тот момент, я не помню, был ли он. В любом случае, «Я горю!» Так оно прошло в учебниках и в газетах. Но через 40 с лишним лет оказалось, что там было еще одно слово. Не бойтесь. Не космонавтское слово. «Боже, я горю!» Человек, который несколько минут назад, выйдя на околоземную орбиту, заявил, что Бога нет. Вы знали об этом, да? Кто знал? Кто знал, что фраза была не «я горю», а «Боже, я горю»? Или вы вообще не слышали об этой фразе?
Так вот, «Боже, я горю» закончилось тем, что еще через несколько недель, я об этом узнал в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, где была выставлена экспозиция, посвященная 80-летию Юрия Гагарина и, соответственно, его полету. Оказывается, через несколько недель после того, как он реабилитировался, восстановил свои силы после полета, он отправился в путешествие по Индии. И через пять месяцев, получил медаль от правительства Индии за самое длительное путешествие по Индии. Этот человек объехал все, если вам понятно, что я имею в виду. В Тадж-Махале 5 месяцев делать нечего, понимаете? И в Красном форте. Этот человек объехал весь полуостров. И только люди, которые были в Индии, знают, на что он мог за эти 5 месяцев нарваться. Чем закончилось его «Боже, я горю». Поэтому, читая истории людей, которые истории жизнеописания людей, как один из таких учебников синтеза, именно синтеза, вот такого синтеза, блестящих учебников, который, возраст которого насчитывает 5000 лет, является Шримад-Бхагаватам, то есть описание того, как люди применяли в жизни, такой же непростой жизни 5000 лет назад, как и сейчас, применяли принципы, которые мы с вами называем принципами благости или принципами ведическими. Чего им это стоило? Как они решали вот эту болевую точку, как они справлялись с этим моментом синтеза между то, что является идеальным, и то, что является реальным. Поэтому на примере даже с так и не выясненными миллионами желающих всем счастья, и приехавшими на наш фестиваль, ну, скажем, 23-й неплохо. У нас по 2 фестиваля в год? Готовы? Все готовы? Волонтеры готовы, чтобы принять до сих пор не выяснено 70 или 700? Сколько готовы человек на себя взять в служении? Сколько порций готовы раздать через 5-10 лет? 70 все-таки? Остановились на 70, да? Спасибо, экспертная комиссия. Так вот, смотрите, пример. Речь идет не о том, чтобы спасти весь мир, это тезис. Достаточно максимально короткие сроки, как раньше говорили, да? С повышенными обязательствами. Дать знания людям, которые бы составляли 1% населения планеты. Возьмите 1% населения своего города. Пожалуйста, Катя, возьмите 1%. От 300 тысяч 1% это 3 тысячи. Это ваши люди. 3000. Стадион вам надо будет собрать. Возьмите в своем городе, возьмите 1%. Если вы возьмете в своей семье, ну, возьмите большую семью, окей, возьмите всех. Даже по Хеллингеру возьмите еще всех. Кто там остался у Хеллингера. Возьмите 100 человек. Ну, текущие, плюс двоюродные братья, сестры, да, мусульмане, православные и так далее, и так далее. Да. 1% сколько составит из 100 человек? 1%. Это вы, в вашей семье все уже хорошо. Надо бороться с мужем, 1% достигнут. Вы в благости, вперед. Самое интересное, что человека в благости не волнует очень сильно то, что другие в невежестве или в страсти, но не волнует, он просто продолжает оставаться в благости. И если есть еще желающие, они присоединятся. Если нет, 1% достигнут. Оказывается, нет особенного смысла ломать копия. Есть смысл найти правильный синтез, руководствуясь знанием, то есть знанием наставника, знанием священных писаний. Почему? Потому что наставник – это человек, тот человек имеет статус наставника, каждый из вас может получить его свободно, без особенных ритуалов даже и посвящений, который передает знания, которые он сам реализовал. Реализованное знание. В этом смысле такой наставник называется ачарья. На санскрите называется ачарья. То есть человек, который учит ачарам. Ачар означает его собственный пример жизни. Иногда эти люди даже ничего никому не говорят. Просто о них потом пишут книгу, и эта книга на столетие оказывается ачаром. То есть она оказывается столетиями примером другим людям, как себя вести. Сам он, Сергий Радонежский, не участвовал ни в одном из наших фестивалей. Но его подвиг и чтение его подвиги, или Серафима Саровского,
оно является для нас наставлением. Хотя он нас не наставлял. Он говорил, я посылаю будущим поколениям на фестиваль «Благость» в Анапу. Мы закопали капсулу вот здесь, возле нашего монастыря. Будущим поколениям молодежи 2015-го, да, людям, живущим... Откопайте, прочитайте ее, Руслан Альбертович. Ничего подобного не передавал Серафим Саровский. Он просто прожил жизнь, которая сама по себе является очаром. Очар, то есть это собственный пример. И говорится, что есть два вида учителей, наставников, вот чтобы не попасть в какую-то из категорий, будьте осторожны. Это о семьях. Мы сейчас говорим о семье. Семье в благостном ведическом понимании. Так вот, один вид наставников – это человек ложных наставников. Это человек, который дает знания, которое является ложным. Он дает знания, которое является враньем. То есть это человек, который искажает тезис. Или он придумает свой тезис. Или это вообще не тезис. Это что-то, что из его собственного ума. Или сильно, сильно искаженное его собственными взглядами, его собственными пристрастиями, его жадностью, еще чем-нибудь. Вторая категория. С этим понятно, да? Если человек говорит полную ерунду, и он говорит, что можно благодаря активному занятию сексом достигнуть духовного самосознания, да? Хотя врачи говорят, что в основном можно достигнуть простатита. Да, то есть. Активным, или венерического заболевания, кстати говоря, тоже, да, вместо этого. Но есть люди, которые придумывают свои теории, свои тезисы, и этим в конечном счете причиняют большие страдания другим или приводят к страданиям других людей. Но есть одна еще категория ложных духовных учителей. Это люди, которые дают идеальные знания, совершенно не считаясь с антитезисом. Они вообще не понимают, кому дают. Они даже не понимают, что эти люди не способны воспринять, потому что они настолько находятся под влиянием антитезиса, что это знание мало того, что не принесет пользы, оно убьет их просто. Как минимум, женщина разведется, да, в результате, если она не готова, или мужчина начнет делать очень странные вещи в своей семье. Да, или сильно пострадают дети, потому что это очень тонко, ребенок не может принимать, ребенок должен быть защищен от влияния среды. Да. Но при этом то, как родители утверждают принципы, какие более высокие принципы, должно быть милосердно. Почему? Потому что ребенку этот излом выдержит труднее. Дети, которые сейчас, например, питаются вегетарианской пищей, они приходят в школу, и обычная картина во многих случаях. Рассказал мой товарищ, он индус, в Латвии живет, и его ребенок учится в публичной школе, общей школе. И он говорит, я говорю, как у сына дела? Он говорит, ну мы ему даем с собой еду в школу, но он приходит очень расстроенный, потому что его практически мальчику 7 лет или 8, его доводят до слез. Каждый перерыв, когда нужно поесть, и он открывает то, что приготовила мама ему, и все дети заглядывают в это и говорят, что ты там ешь? Я говорю, знакомая история, это оба моих старших детей, 24-25 лет, сын и дочь, прошли через это 20 лет назад. Это обычный излом между тезисом «семья вегетарианцы», и ребенок пришел в невегетарианскую школу, где люди дети заглядывают коробочку для завтрака и говорят, что за какашки ты там ешь. И не всякий ребенок, не всякий взрослый способен выдержать вот эту точку излома. Что уж ожидать от того, что ее выдержат дети? То есть, не отрегулировав это в семье, мы ставим детей на грань того, что они либо должны стать детьми, которые действительно то, чего боятся наши бабушки и дедушки, будут оторваны от общества, неадекватны в обществе, да? Либо мы боимся, что наши дети, в конце концов, и скорее всего так и произойдет, если не решить эту проблему. Они отвергнут все ваши ценности, которые вы накапливаете здесь, фестиваль за фестивалем. Все ценности. Утренний подъем, желание счастья, повторение имен Бога. Потому что этот эксперимент редко заканчивается безболезненно, если сделан неправильно. Редко заканчивается без последствий. Поэтому признак разума человека, признак его силы, прежде всего состоит в том, что он понимает, я своим разумом это решить не могу. Я в отчаянии и в беспомощности. Я получил знания о семье, в которой женщина должна быть смиренна, женщина должна носить длинные юбки, женщина должна рожать дома, женщина должна кормить грудью до 2 лет, женщина должна то. Мужчина получил знания, в котором он должен обеспечить семью материально, лидировать в семье как духовный наставник, заботиться о спортивно-физических мероприятиях в семье и развитии физическом. Да. Я общаюсь с папой, будучи сам папой четырех малышей, я представляю, чего это стоит многим папам в России. Да. Попробовать принять этот формат знания, который предлагает нам ведические писания, ведическая культура, и который мы транслируем вам, как лекторы. Поэтому мы получили тезис, и нам дорого это знание, нам очень дорого это знание. Мы не хотим с ним расставаться, правда? Более того, нам уже страшно, но мы хотим больше этого знания, правда? Нам немного страшно. Но мы хотим его больше. Иногда мы думаем, чем больше мы получим этого знания, и чем больше мы его включим в своей жизни на полную катушку, тем быстрее сдастся Уральск. Но Уральск, он стоит хорошо. Так же, как и Таганрог, и Тюмень, и Красноярск. Они очень хорошо стоят, они закалены. Закалены десятилетиями, если не столетиями, в материализме и в атеизме. Да. Не переоценивайте свои возможности. Поэтому мудрый человек, разумный человек, первый признак его разума, в том числе и в отношении семьи, семьи по ведическим принципам, семьи в лучшем исполнении. Сейчас очень много литературы пишется, в которой представлены ведические принципы, но они не объявлены как таковые. Их пишут христианские психологи, православные даже многие психологи, дают лекции о воспитании детей, о семье, о целомудрии женщины. Да? Но это все тезисы, в основном это чаще всего это тезисы. Мы слышим их, мы можем просто набрать в YouTube «ведическая семья», и вы услышите часы и часы наставлений, как вы должны жить. Вопрос только, что вы будете делать после того, как выключите эти лекции. Так вот, смелость настоящего человека состоит в том, что настоящая сила разума состоит в том, что человек говорит, я имею смелость признать, что я это знание не тяну, я не могу его вытянуть. В одиночку. Я либо должен найти человека и людей, которые мне помогут прийти к здоровому синтезу, иначе я либо угроблюсь в фанатизме, либо я дам себя угробить собственным родителям, коллегам по работе и людям, живущим в моем городе. Все. Они угробят мои ценности. Либо я угроблю сам себя с фанатизмом, либо я дам себя угробить и разрушить свои ценности, которые я только-только вот нашел несколько лет назад, принял их, дорожу ими, дорожу этим общением, этими людьми. И я пойду на компромисс. Если я пойду на компромисс, то мне трудно будет снова общаться с этими людьми. Мне трудно будет приехать на следующий фестиваль. Не все люди приезжают. Я не посмотрел вчера, сколько рук было, но кто из вас приезжает уже пятый раз сюда? Смотрите внимательно, сколько рук. Ноль. Я не вижу ни одного. Есть? А почему бы не приехать пять раз подряд? Этот фестиваль не становится хуже. Вы скажете, ну, в стране кризис, ерунда. Два раза в год ради такого общения можно последнюю рубашку с себя снять. Это тоже антитезис, да? Тезис в том, что мы должны встречаться с вами, нас должно становиться все больше и больше каждый год. Да? И люди, которые приезжали пять лет назад, должны в этот раз еще с большим энтузиазмом ехать сюда, но их здесь нет. В чем проблема? Вполне может быть антитезис, то есть они не могут сюда приехать, эти люди говорят, они говорят, я не та, что была пять лет назад. Я по-прежнему верю Олегу Геннадьевичу, но как-то очень трудно стало. И поэтому я не хочу, чтобы Олег Геннадьевич сказал, вы, женщина в седьмом ряду, встаньте и стойте, ибо знаете за что. Поэтому разум состоит в том, что я получил знание, касается это семьи, или касается это здоровья, или касается духовной практики, я получил знание, и я понимаю, я получил тезис, я понимаю, что у меня нет силы разума, чтобы выдержать конфликт или уравновесить конфликт между фестиваль «Благость» и остальные 355 дней, ну или 350 дней в году, или минус 30, да, два раза в год, 335 дней в году фестиваль «Благость» и остальные 335 дней в году. То есть я не могу найти баланс между этими двумя вещами. Один из результатов – люди не приезжают на фестиваль, потому что они не нашли баланс. Баланс пошел в сторону антитезиса. Поэтому Это большой признак мудрости человека, признать, что я пробовал уже несколько лет сам, самостоятельно, да? Или пробовала, да? Примирить эти две вещи. Но я пришла к полному краху. И это крах незнания. Нет, это не крах, это не говорит о силе знания. Это хорошая новость. И еще одна хорошая новость. Это ничего не говорит о ваших качествах. Это не говорит о том, что вы безнадежны, или вы погрязли, или у вас очень много материальных желаний поднялось, или что на самом деле вам далеко до благости, или благость не ваша. Да? Многим людям приходят такие вещи в голову. То есть сомнения, которые приходят, когда человек этот кризис пытается переживать, они два вида сомнений. Первое, с этим знанием что-то не так. Более мягкая версия, знание нормальное, с лекторами что-то не так. Кстати, сколько раз был нарушает женат? Важный вопрос. В тот момент, когда ты чувствуешь, что больше не можешь тянуть ведическое знание, неплохо поинтересоваться, кто из них сколько раз был женат. Это очень полезно. Потому что с этой точки, когда ты узнаешь, кто из них сколько был женат, ты сможешь уже не напрягаться насчет тезиса. А потому что тезис не работает. Смотрите, у самих лекторов тезис не работает. А? Где их ведические семьи? Где ведическая семья Нарушевича? Обычная дисфункциональная полусумасшедшая семья с полусумасшедшими родителями и четырьмя малышками вокруг. Ничего ведического. Понимаете? Пожелание счастья происходит во сне в основном у папы. А главная йогическая практика – выспаться в разных позах. Поэтому это очень опасная точка. Если человек в силу своей гордости решил, что он сам померит эти две вещи, и когда он начинает надрываться, он начинает искать изъяны в знании и часто обращается к другому знанию. Вот я тут прочитал, здесь и вот это. Да? Или начинает искать, что хуже всего, изъяны в людях, которые передали вам знания. Это уже свинство первой категории. Называется гуру аппаратха на санскрите. То есть тот человек, который тебе дал знания, из-за того, что ты не потянул это знание, ты стал унижать человека, копаясь, ища недостатки, ища изъяны в его жизни, копаясь в его личной жизни. Это один из лучших способов навсегда себя лишить всякого знания. Или начать на протяжении десятилетий получать такое знание, единственным результатом которого будет только одно – деградация. Поэтому это не о качествах, не в защиту, хотя люди знания всегда нуждаются в защите. Это просто здоровая техника безопасности. Не перебарщивайте с тезисом, потому что через несколько лет вы начнете интересоваться, сколько у кого было браков. Вы начнете копаться, а действительно ли ведическое знание – это ведическое знание? Не лучше ли нам изучить русские веды, потому что они, по крайней мере, русские? Или начнете искать очень странных наставников, которые будут больше подходить к чему? Вы будете просто, не выдержав не выдержав давления реальности, людей, обстоятельств, законодательства, вы будете искать людей, которые не будут давать вам ложное знание. Но оно будет удобно для этой среды, понимаете? Оно будет удобным. Сказать, нет, вы можете вставать, когда хотите. Вы можете есть все, что хотите, когда вы хотите. И продвигаться духовно. Надо просто верить в сердце. Или какую-нибудь другую еще ерунду сентиментальную. Да. Или мы открываем курсы. Я нашел, простите, пожалуйста, но именно в России я нашел сайт, которого я не нашел нигде больше в мире. Я случайно набрал и открылся сайт. Знаете, как он назывался? «Как использовать Бога». Как вам такое? Серьезно? Психологически? Психологи, именитые психологи не выступали. Они предлагали определенной техники к тому, чтобы человек достигал успеха, реализовал свои желания. И все это было под вывеской «Как?». Русские, там какие-то даже доктора наук участвуют. Русские, российские академии выдавали этим людям свидетельство о том, что они доктора наук, они писали свои диссертации. Эти люди создали сайт «Как использовать Бога?». И он очень научно выглядит. Оказывается, Бог классно. Его классно можно использовать, потому что мощный ресурс. Знаете, как золотую жилу нашли. Бог может все, у Бога есть все. Главное знать, как его использовать. Хорошая поговорка, да, что людей надо применять такими, как они есть. Слышали? И Бога надо применять таким, как он есть. Поэтому признак мудрости. Вы строите семью и пытаетесь в ней утвердить ведические принципы. Пытайтесь, чтобы ваш муж принял или в конце концов приехал на фестиваль. Я поведу тебя в театр, что-то из классики современной. Помните, да? Я поведу тебя в театр. Музей? Дальше? Сказала мне сестра. И дальше? Ага, это другое. Но есть еще, я поведу тебя в театр, сказала мне сестра. И вот сейчас я собью ритм, но суть такова, что... И не надо, как в прошлый раз, кричать проклятие через кляп. Не надо только, как в прошлый раз, кричать проклятие через кляп. Вот жена говорит, я повезу тебя на благость. Но не надо, как в прошлом году, кричать проклятие через кляп. И не пытайся освободить связанные руки. Высвободить. Там спины прямее. Поэтому разумность это значит, что человек понимает, я не могу, я жена, я отец, я муж, я руководитель, я не потяну вот это. Я либо всех просто замучаю своими тезисами, просто сделаю пытку из физического знания, просто сделаю издевательство для всех членов семьи, для всех своих подчиненных, для своих детей. Либо я сломаюсь под давлением обстоятельств и сам откажусь от своего знания, сам откажусь от своих же ценностей спустя какое-то время, сам откажусь. Потому что мне стало жалко близких. Я сначала издевался над близкими, а потом их пожалел и бросил свои ценности, отбросил их просто, перестал жить этими ценностями. Перестал вставать, перестал есть, перестать делать, перестал желать. Ну просто, да, я был фанатиком, я понимаю. Я говорю, зачем же вам сначала быть фанатиком, а потом быть конформистом самого низшего порядка, то есть отказавшихся от своих собственных ценностей. Так вот, чтобы из одной... Обычно так происходит. Человек, который делает большой упор на тезисе, да, например, семья решала, девушка решила выйти замуж по ведическим принципам. Мне становится, как психологу консультирующему, жутко в этот момент. Мне становится жутко, потому что я знаю, что это делается сейчас совершенно без учета реальности, в которой эта девушка будет жить. И либо ей надо действительно не выходить за территорию феи 3 всю свою жизнь. Ну, правда, тут меняется реальность после того, как мы уезжаем. Другая жизнь. Да. Либо она должна... Собственно, нет опции... Нужно оставаться в идеальной среде, в парниковых условиях. Если синтез невозможен, тебе нужен парник. Парник в духовном ключе называется секта. Секта. Мне нужны искусственные условия для того, чтобы поддерживать то, что я не адаптировала к реальности. Представьте, что вы привезли какую-то культуру из тропических стран и решили ее посадить, ну, предположим, в средней полосе. Да. И черноземной причем. Каковы шансы? Либо вам нужно сделать какую-то мелиорацию, как не мелиорацию, а как это называется? Селекцию. Да? То есть нужно работать над тем, чтобы эта культура, она выдержала морозы российские, чтобы она выдержала недостаток влаги, если это какие-то засушливые районы и так далее. Или наоборот, повышенную влажность. Да? Если вы не пытаетесь этого делать, вы взяли культуру, как она есть, и решили ее посадить на огороде под Таганрогом, на кооперативном участке. Да? Что вам придется делать? Вам придется зимой строить что? Оранжерею. Вам придется строить теплицу. И все ваши деньги, средства, скорее всего, будут уходить на отопление и освещение ее. Потому что отопление в России становится дороже не только в Европе, я так понимаю. Да. И электроэнергия. Вот и все. То есть все ваши ресурсы будут уходить на то, чтобы поддерживать не приспособленное к этим широтам. И в конечном счете вы просто поймете, что больше не можете платить или останетесь в долгу перед Таганрог Электро или как энергия, разные энергокомпании есть, да, или Россвет, что-нибудь такое, да? И вам отключат отопление и свет, и в конце концов это растение погибнет, потому что в естественных условиях оно не умеет жить, вы не адаптировали, а искусственный больше нет сил поддерживать. Искусственный больше сил нет поддерживать. В итоге оно просто погибает. То есть весь проект терпит крах. Семья, которая начала строить отношения по ведическим, потом развелась спустя 5 лет, это полный провал не только семьи, а еще и дисквалификация или профанация, а? Дискредитация ведического знания. Потому что эти люди всем объявили, они всех пригласили на ведическую свадьбу, и был огонь и так далее. Единственное, о чем они не подумали, о том, как они будут синтезировать эти две вещи. И в чем тут секрет-то, в чем синтезировать? Нужен наставник. И наставник желательно, чтобы был с первого дня. И желательно, чтобы вы слушали этого наставника, а не просто он был у вас как фотография на комоде. И если наставник говорит: друзья мои, очень неприятное для наставника занятие. Друзья мои, вам лучше не создавать семью. Представляете, сколько наставников вы слышали, чтобы сказали такое? Я ни одного не знаю. Ну, не знаю, вот лично не знаю. Наверное, есть. Или это очень, очень личное дело наставника и пары, которая строит семью. Следовать надо этому сначала. В ведической культуре наставник говорит: вот твой муж. Ты закрываешь рот и выходишь замуж. Или наставник говорит: я против того, чтобы ты выходила замуж, или против того, чтобы вы сейчас выходили замуж, или женились, или против того, чтобы вы так выходили замуж и женились, или так скоро выходили замуж и женились. Я хочу, чтобы вы вот делали еще вот это, вот это, вот это. Сколько готовы следовать из людей, которые уже построили отношения, в которых разгорелась благость, которые горят в огне благости? Они встретили друг друга, их взгляды встретились, и они сразу, трава зеленее стала, спины прямее, да? Помните, как писано? Это страсть. Это страсть. В лучшем случае страсть. Но есть еще одна проблема, что это может быть невежеством. Женщина выходит замуж из страха того, что сейчас все узнали, что я не ведическая, что у меня уже было. Поэтому мне срочно надо выйти замуж. Это начало трагедии. Это начало трагедии. Потому что человек, чтобы ему что-то сделать, что должно существовать во времени, а семья не имеет никакого смысла в принципе, согласны? Вы многие из семей, которые просуществовали, многие родом, так сказать, из семей, которые просуществовали недолго. Я думаю, много здесь в зале есть людей. Из семей, которые как вот единица, состоящая из отец, мать, дети, просуществовала не очень долго. То есть то, что она была недолго, фактически уничтожает смысл того, что она вообще была. То есть, оказывается, самая главная составная семьи – это благость, то есть сила, которая позволяет сохранять то, что мы построили на протяжении очень долгого времени. Благость за это отвечает. Если вы исследовали философский этот момент, то за создание отвечает страсть. И без страсти семья не должна создаваться, потому что эта семья, скорее всего, разрушится. Элемент страсти должен присутствовать. Он должен быть как вкрапление, как иммунитет семьи. Иначе в какой-то момент страсть проснется к кому-то другому. В невежестве семья вообще не будет построена, потому что она будет выглядеть только как семья. Она будет выглядеть как семья. Какие бы ритуалы, какие бы даты вы не подбирали. Я очень боюсь людей, которые спрашивают меня даты для свадьбы. Запомните это. Я очень боюсь. Если вы мне позвоните или напишите и скажете: я хотел бы, чтобы вы подобрали дату для свадьбы. Я обычно спрашиваю: сколько вам лет? Чаще спрашиваю, когда мне говорят: я бы хотела подобрать дату для зачатия ребенка. Первый мой вопрос: сколько вам лет? Поверьте мне, никогда не бывает меньше 32. То есть женщина все сделала, чтобы протупить это время, которое благоприятно для рождения ребенка, просто естественными ресурсами ее сил. Она не обратилась ни к терапевту, ни к психологу, чтобы решить ту проблему, которая ее не давала ей это сделать. И она теперь пытается продлить срок за счет подбора благоприятного времени. Ну, в астрологии, знаете как, бывает благоприятное время, но раз в 400 лет вот, было благоприятное время, последнее такое, совсем благоприятное, в октябре прошлого года. Следующий раз через 400 лет. Очень удобно. Я говорю: сейчас благоприятно, зачинайте сейчас. Я встречал десятки пар, я говорил: зачинайте детей сейчас, сейчас самое лучшее время. Пожалуйста, прямо уходите, идите зачинать. Идите сейчас прям, дождитесь благоприятного часа, да, не надо в сумерки, главное, да. Зачинайте, 3-4, на старт внимание марш. А когда в следующий раз такое благоприятное время? Я говорю: нет проблем, вы еще будете в форме через 400 лет. Очередной раз будете в форме, то есть если родитесь в человеческом теле, конечно. Да, то есть. Поэтому то, что в невежестве, оно сразу разрушено. Семья, построенная в невежестве, разрушена сразу. Не имеет значения, она сохранилась или она, или люди развелись. Она разведена. Люди не поняли, что они даже не женились. Они даже не поняли, что они не женаты. Они даже не почувствовали разницы. Поэтому благость – это элемент, который необходим для того, чтобы что-то существовало долго. Страсть создает, невежество разрушает, и благость позволяет сохранить это надолго. Семья без благости не имеет никакого смысла. Абсолютно. Кратковременная семья. У нас мы были счастливы целых полгода. Да? Или до утра мы в Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе мы расписались ночью. Там круглосуточно работают эти chapels, ну какие-то, как это назвать, даже не знаю, по-русски вообще это. За 15 минут расписались, к утру протрезвели, вспомнили, что расписались, и мы муж и жена. Благости. Да-да. За 15 минут все, там человек проводит. Люди шли из казино, проигрались вдрызг, стало грустно, решили пожениться. Были выпившими. Да. Как вам такой брак? Сохраняем любой ценой, да? Любой ценой. Поэтому благость – это элемент, который нужен для того, чтобы человек мог сохранять семью. И благость означает, что я, получив знания, умею прежде всего сохранять знания. Я умею выжить с этим знанием. Я умею сделать так, чтобы мне его не разрушили. Я умею так сделать, чтобы я сам не разрушил. Потому что фанатизм – это признак страсти. Когда человек хочет все сразу, быстро, длинную юбку, ведический ритуал, детей, рожденных в благоприятную дату, и там, не знаю, еще чего. То есть это страсть на самом деле. Страсть с большой примесью невежества. Знаете, какого? Страшно. Основной из признаков невежества – страшно. Страшно, что не успею. Страшно, что все узнают, какая я на самом деле. Страшно, что подымутся мои прошлые привычки и привязанности. Поэтому я давлю на газ, все будет джаз. Но в действительности просто человек возвращается. Страсть имеет одну особенность. Она способна поднять человека до благости. Но если в ней задержаться, как в лифте, то вы уедете туда же, откуда приехали. Например, вы заходите в паркинге большой торговый центр, вы припарковали машину, подземная стоянка. Вы поворачиваетесь и видите лифт. Вы подходите к лифту, заходите в него, и у вас опции. Первый этаж, женская одежда, второй этаж, мужская одежда, третий этаж, детская одежда. Обычно дети сами не ходят, поэтому их на третий этаж. Да. И четвертый этаж, food zone. И пятый этаж, смотровая площадка, весь город виден как на ладони, великолепно, хорошо подкрепившись или нехорошо подкрепившись, но подкрепившись, можно поехать этажом выше. Но что будет, если вы доедете до пятого этажа и не выйдете? Вы увидите Вселенную? Нет, вы просто увидите четвертый этаж, фудзон. Если до сих пор не выйдете, надеясь, что начнутся чудеса, вы увидите третий этаж, детскую, вторую, женскую, мужскую. И опять паркинг, контейнеры, темно, нет окон. Поэтому страсть поднимает человека, но если вовремя не остановиться, она отправляет его вниз. Человека поднимает. Человек, который уверен, что он в благости, так и останется в благости. Понимаете? Человек, который уверен, что ему никуда не надо ехать, и это и есть торговый центр, и вот здесь за мусорником фудзон, а вот здесь за этой газелью женская одежда, а вот здесь еще что-то, он уверен, что это и есть весь торговый центр. Он вышел в подвальном помещении и уверен, что уже все произошло. Потому что я говорю, а почему бы вам не сесть в лифт? Он говорит, лифт это очень плохо, это страсть. Мы люди в благости. Я говорю, ну сядьте, попробуйте. Нет, что вы, это уже не для нас. Мы на смотровой площадке. Я говорю, и что вы увидите на смотровой площадке? Я вижу много машин и серые стены. И трубы вентиляции вижу. Я говорю, садитесь, не бойтесь. По крайней мере, вы сев в лифт, вы поймете, где вы были, как минимум. Что вы, я уже не на том уровне. Вы меня куда-то хотите завести непонятно куда. Я уже достиг совершенства. Я говорю, давайте сначала прокатимся, я покажу вам, какие еще есть варианты. Давайте прокатимся. Поэтому благость, для того, чтобы человек мог построить семью в благости, он должен понимать, что город, большой город, живет в невежестве полностью и в страсти, с небольшими вкраплениями страсти. Даже те усилия, которые люди прилагают в городе, простите, даже которые вы прилагаете в городе, вы энтузиастичные, у вас есть свои бизнесы, у вас есть амбиции по поводу образования детей, это страсть. Но интересно, что это страсть, даже эта страсть продиктована страхом. Страх того, что если не будем работать, умрем с голода. Страх того, что если не будем работать, то тогда нас выселят из квартир. Страх того, что если детям не дать образование, они вырастут маргиналами, их не примут в обществе, они станут наркоманами. сектантами и наркоманами. Поэтому надо, конечно, как бы благость хорошо, но надо же ребенку дать и академическое образование, да, чтобы он мог, в этом мире мог выжить. Я говорю, хорошая идея давать образование, но она не хорошая, если она в страхе. И я говорю, откуда у вас столько страха, если вы в благости? Почему все ваши усилия в страсти, они происходят под влиянием невежества, если вы в благости? Почему все усилия, которые человек прилагает, это страсть? Почему они делаются под влиянием страха? Почему отношение к детям родителей в благости в основном продиктовано тем, как бы они кем ни стали? Как бы они ни стали бы лентяями, неспособными встать в 6 утра и желать им счастья, как бы они ни стали зависимыми от компьютера, как бы они ни стали мясоедами проклятыми, позор мне не привести на фестиваль, как бы они ни стали. Я говорю, слушайте, а почему бы вам, вообще-то в благости это значит не думать о том, кем бы дети ни стали. В благости это повернуться и увидеть, какое у тебя чудо. Кто с детьми здесь сидит? Поднимите руки. Кого дети рядом сидят? Повернитесь. Рядом, не? Рядом? Если рядом, повернитесь, посмотрите, какое чудо. Сегодня. Обнимите это чудо, пожалуйста. Оно чудо сейчас уже, понимаете? И это благость. Вот это благость. Она может не приехать ни на один фестиваль. Она может никогда никому не желать счастья. Это не важно. Это все страсть. Благость в том, что этот человечек сидит сейчас здесь с вами. В том, что он сейчас слушает меня, скучнейшего из лекторов. Очень много говорит, очень долго, тезис, антитезис, зачем ему прийти сюда? Да? Сколько вам лет? 15 лет. Вам интересно? Ну, да. Вообще бы я бы... Есть лучшие варианты, как провести лето у моря, несмотря на то, что сентябрь, правда? Чем сидеть в залком заре рядом с мамой и слушать какого-то человека. Поэтому они удивительны уже сегодня. Это благость. Благость в отношении детей – это не втюхать им благость, чтобы они были в будущем в благости. Благость означает сегодня увидеть, какое великолепие рядом с вами. В этом благость. И свободными от страха, что ребенок чем-то не тем вырастет, или не станет благостным, или разовьет дурные привычки, или не разовьет нужные качества характера. Да? Просто дать ему то, что вы можете дать сегодня. Это благость. Это благость. Все остальное – страх, невежество и страсть. Попытки защитить от чего-то себя и ребенка, чего я боюсь. Доминирует страх, невежество. А внешняя форма активности невротичная, она напряженная. Она напряженная, она слегка фанатичная может быть, потому что страсть. В благости человек просто понимает, что я не могу, стремясь к высоким идеалам, я не могу выдержать безумного давления, страха. Город отличается тем, что в нем очень много страха. Один из атрибутов города – страх. Знаете страх чего? Кто скажет? Чего? Голода. Голода. По простой причине. В городе ничего не растет. Там иногда негде расти. Там есть широкие проспекты, залитые солнцем площади, закатанные в асфальт. Да. Высокоэтажные и многоэтажные дома – и прочая ерунда, которая, если случится что, на бутерброд не намажешь, понимаете? Как у вас называется? М-видео-магазин, по-моему, да? В случае голода, чем можно подкрепиться в М-видео? Жвачкой Orbit около кассы, это единственное, да? В противном случае iPhone, бутерброд из iPhone с положенным на нем CD-диском не самая калорийная пища, и она точно не в благости, правда? То есть город – это страх, страх голода. Страх голода решает у людей... Точнее, создает у людей настроение тяжело трудиться для того, чтобы все было. Мотивом являются две вещи. Первое – страх голода. Поэтому дети ваши должны обязательно получить образование, иначе как они будут выживать в большом городе? Там надо быть образованным. Там надо быть образованным. В деревне можно быть необразованным, главное не быть ленивым, правда? Да? В деревне можно, чтобы выжить человеку. Сейчас берем только этот уровень страха. Страха голода. В деревне, чтобы выжить, достаточно быть просто неленивым. Что, в общем-то, естественно, когда человек соприкасается с природой и знает свою природу, свое предназначение, лень несовместима. У лени есть только две причины главные. Первая – непонимание смысла того, что ты делаешь и живешь. Это первая причина лени. Вторая – отсутствие сил. Есть люди, которые... И вот первая категория людей ленивых – которые не понимают смысла. Они даже не понимают, что они ленивые. В этом самая их большая проблема. А вторая категория людей, если вы хотите определить, к какой категории ленивых вы относитесь, вторая категория ленивых – это люди, которые стыдятся того, что они ленивы. Потому что у них есть понимание, у них есть цели, у них есть знания, но у них нет сил. И из-за этого они сильно страдают. Они страдают, считая себя ленивыми. Люди в первой категории не страдают от этого никогда. Потому что какая разница, ленив я или нет? И то, и другое не имеет смысла. Как у Кафки, да? Сегодня день рождения Кафки. Я хорошую шутку прочитал. Впрочем, это не имеет никакого смысла. Если вообще что-то имеет какой-то смысл. Поэтому люди, которые не имеют смысла жизни, они ленивы патологически. Но город предлагает одну вторую опцию, из-за которых начинается движение. Эта опция называется «большие возможности». Вот такое сочетание. Подумайте об этом сочетании. Подумайте о сочетании. Когда вы думаете об образовании своих детей или вспоминаете о том, что ваши родители хотели, чтобы вы получили образование, о чем больше всего шла речь? Почему? Главный аргумент, пожалуйста. Деньги, еще? Успех, ну какой-то статус, растешь, да? Туалеты не надо мыть. Кто ни разу не слышал за свою жизнь от родителей фразу «будешь туалеты мыть»? Поднимите руку, кто не слышал? Слышал, окей, слышал, давайте, слышал. Кто слышал ее хоть раз? От своих или чужих, или от тети, дяди? «Будешь туалеты мыть». Кто слышал хоть раз в жизни, будешь канавы копать и рельсы подметать, или улицы подметать? Дворником, будешь дворником. То есть город – это не место, где туалеты мыть. Там больше возможностей, вот в чем идея, правда? Это не место, где туалеты мыть, это больше возможностей. То есть наслаждение, которое называется «большие возможности», это один из стимулов к тому, чтобы люди действовали, несмотря на то, что они не видят никакого смысла в своей жизни. Потому что страх человека, страх, ощущение, что он не защищен, лишает сил. Человек понимает, с одной стороны, человек понимает, в этом месте жить ужасно. Оно ужасное место, здесь нет времени на то, чтобы побыть с дочерью. Здесь нет времени о том, чтобы поговорить с женой. Здесь нет времени, чтобы поиграть с детьми со своими. Это ужасное место. Почему? Мы вынуждены здесь тратить время на что-то другое, кроме как на самых дорогих и близких людей, которых мы называем семьей. На что? Нам надо выжить, потому что здесь страшно. Здесь нужно сильно крутить педали. Здесь нужно следить, чтобы тебе не отобрали квартиру, не отключили электричество, чтобы был холодильник полный или наполнен хотя бы. И поэтому, если бы оставить только это одно, люди бы просто поняли, что здесь делать нечего. И уехали туда, где растет само. Многие россияне делают это. Не совсем для всех сторонников эко-поселения эту формулу напишите на зеркале себе, дорогие. Это только тезис, что вы можете жить в эко-поселении. Антитезис, что вы законченные горожане. И могут начаться большие проблемы через полгода жизни в эко-поселении. Поэтому прежде чем туда ехать, найдите человека, который сделает красивый синтез. No. Найдите человека, который имеет опыт или который жил в условиях эко-поселения, да, прежде чем вы переедете туда из большого города. Поэтому страх делает жизнь в городе бессмысленной. Но чтобы жизнь кипела, предлагается другая опция – большие возможности. Большие возможности. Я не знаю, мы не знаем, зачем это нужно. Но тут большие возможности. Я не знаю, зачем я живу. Я спрашиваю москвичей: москвичи, зачем вы живете в Москве? Он говорит: здесь хорошо оплачиваемые работы, соответствующие моему образованию, которое я получил, чтобы иметь хорошо оплачиваемую работу. Я говорю: первая фаза шизофрении, можно ко второй перейти. Зачем вам хорошо оплачиваемая работа? Ну как же, если у меня не будет хорошо оплачиваемой работы, как же я заплачу за квартиру? Московские квартиры, знаете ли, недешево стоят. У нас кредит висит на нас, а вот семья рядом, она арендует квартиру. Поэтому надо хорошо работать. Я говорю: можно продолжить? Для чего в основном надо жить в Москве? Третья часть «Мармезонского балета»? Как? Чтобы реализовать свои возможности образования в Москве, чтобы я получал образование для хорошо оплачиваемой работы, чтобы я могла хорошо оплачивать работу на работе, и чтобы я могла оплачивать квартиру, в которой я высыпаюсь после того, как прихожу с хорошо оплачиваемой работы в районе полпервого. И сейчас мне надо уже встать. Я говорю: зачем встать? Выспитесь, вы полпервого вернулись домой. Мне нужно быть на работе. Я говорю: зачем? Квартира не ждет, квартплата не ждет. кредит, ипотека не ждет. Вот вам пример того, что, яркий пример, на мой взгляд, того, что город представляет из себя сочетание двух вещей. Полное отсутствие понимания, зачем мы здесь живем. И второе, страсть, которая обещает нам некие большие возможности. Я знаю, консультируя людей и путешествуя, и семинары проводя по всему миру, я был в основном для русских аудиторий, я был в Париже. И люди, которые переехали в Париж, они переехали в том числе зачем? Зачем переезжать из одного города, в котором, если что, нечего есть? Зачем переезжать в другой город, в котором, если что, нечего есть? Зачем большие возможности? Одной из блестящих возможностей, великолепных возможностей Парижа является посетить Эйфелеву башню, подняться на нее. Как вы думаете, сколько людей, эмигрировавшие в Париж раз и прожившие там 10-15 лет, я их спросил, сколько раз они были на Эйфелевой башне? Сколько? Ни одного. Ни одного. Некогда. Есть очень большие возможности, их надо не упустить. И кроме того, здесь нету волшебной вещи, которая была у меня в России, которая называется огород. Здесь еще страшнее, в Париже еще страшнее, потому что в Новосибирске, несмотря на минус 25-30 зимой, у нас есть огородик, дачный участок. BBC, радиоканал BBC, британский радиоканал, один из ведущих радиоканалов, в 98 году проводила интервью, нет, не 98, простите, 94, брала интервью у жительницы Новосибирска, учительница английского языка, больше не у кого было брать BBC, потому что она одна могла быть адекватной в эфире. Ну, как бы только учительница английского языка. Ну, одну выбрали. На предмет шокирующего сюжета, который слышал весь мир. И сюжет назывался так: «Как русские научились жить без денег». Даже в больших городах. И журналист задает вопрос, он говорит: каким образом, мы знаем, что в вашей стране такое положение, и в вашем городе конкретно, что в течение 6 месяцев, полугода люди не получают зарплаты. Она безо всякого уныния в голосе, без всякой паники говорит: да, это так, действительно так происходит. Хотя аудитория мировая замерла у ряда приемников. Мы тут полгода без денег, многие совершают самоубийство, многие используют наркотики. Она говорит: да, это так. Она говорит: ну да, мы получаем деньги раз в полгода, но сильно это ничего не меняет, потому что половину этих денег мы одалживаем те, кто не получил, не получает уже полгода, а вторую половину отдаем тем, кого мы заняли за полгода. То есть все равно нифига нету. Журналист в шоке, да. Сюжетная линия закрутилась очень непредсказуемо. Он говорит: а муж ваш, может быть, муж, ответ ваш, муж. Где ваш муж работает? Слушайте внимательно, это шок полный. Не думай, что хоть одна девушка мечтала бы о такой карьере мужа. Она говорит: а мой муж, он работает в музее истории плотником. То есть заказов валом, каждые 75 лет, понимаете? Сходите на меня. Да? Все время новые заказы, как только... Учительница английского языка в Новосибирске, 94 год, и плотник в музее истории. Он говорит: подождите, ну а как же вы живете? Она говорит: ну, на хлеб, молоко нам хватает, вот такие гастрономические простые продукты, масло, хлеб, молоко. Вот. А остальное все с дачи. И такая пауза. Журналист говорит: я должен сделать сейчас, ну, ремарку, поправку. Дача — это феномен, непереводимый на английский язык, совершенно. Это аграрная территория небольших размеров. В общем, стал объяснять, так что всех еще больше запутал. Оказывается, Новосибирск спасла дача. И дача не в Новосибирске. Последний вопрос, который задал журналист, он говорит, ну хорошо, ладно, на даче, вы на хлеб, молоко хватает, на даче растут картошечки, помидорчики, огурчики на зиму закатали, засолили, все хорошо, супер, выжили, капусту наквасили. Но вопрос, видеомагнитофоны, в то время видеомагнитофоны, не растут у вас, и стереосистемы не растут на огородах, это факт. Она говорит, да, это так, но просто недавно мой муж в свободное от работы время, понимаете, музей истории, более чем достаточно у плотника, он сделал нашим соседям, друзьям стол, а они за это рассчитались в видеомагнитофон. То есть натуральный обмен пошел. Натуральный электронно-мебельный обмен. Вот в чем секрет. Даже те люди, которые семьи, это была семья. И очевидно, счастливая женщина. В безумном 94-м году. Безумный. Этот мир вообще безумен. 94-й, 92-й, 95-й. Странное очень время. И женщина счастлива отвечает, что она счастлива быть женой плотника в музее истории. Женщина, кто бы из вас, незамужний, кто бы хотел такого мужа себе? Скажет, ну это не принципиально, главное качество, главное, чтобы все по лекциям, чтобы у него 26 качеств святого, если 26, не 25, 26, тогда можно и за плотника. Тогда я согласна. Поэтому город является антитезис. Антитезис состоит в том, что город является полным отрицанием благости. Полным. Всегда был, представляете? Всегда был. Поэтому в ведических писаниях мы находим одно из имен Бога. В мусульманской традиции есть тысячи имен Бога, насколько я знаю, то есть больше даже, раскрывающие разные аспекты. Так вот, одно из имен Бога, которое мы находим в ведических источниках, это Пурандара. Пурандара. К Богу, о Пурандара, к Богу обращаются, о Пурандара, среди прочих имен. Что такое Пура? Это город. Что такое Андара? Уничтожающий, разрушающий. Одно из имен Бога, уничтожающий города. К чему бы это? К чему бы? Это жу неспроста, как говорил Винни-Пух, правда? Зачем Богу нужно одно из таких имен? Просто назло, чтобы люди не смогли сходить в ночные клубы на... с детьми провести несколько часов в торговом центре. Для этого? Зачем? Зачем? Потому что город уничтожает практически все. Город по своей сути уничтожает все. Все, что могло бы существовать, он уничтожает. Потому что для того, чтобы существовать, нужна благость. Чтобы дети были здоровые, дети развили качество, нужна благость. Нужна крепкая семья, нужно теплое отношение между родителями. Нужно отсутствие страха и страсти. Отсутствие страха, что мы здесь все умрем с голоду, поэтому, доченька, учись, без образования вообще никуда. Без образования не будет работы. Будешь туалеты мыть и мало питаться будешь, очень скудно. Эти уборщицы туалетов скудно питаются. Странно, сюда в Россию приезжают тысячи людей, чтобы мыть туалеты. И выглядит нормально. Я видел уборщицу, вы понимаете, о каком речь идет, да? Я видел уборщицу в Домодедово туалета, которая мне напомнила больше ведическую женщину, чем все женщины в аэропорту в это время. У нее были аккуратно убраны волосы, она была очень скромная, аккуратно одета. Ее пальчики были все в золоте, все с камнями. И сережки были тоже у нее. Она мыла скромно туалет, очень ведично. Не загружаясь абсолютно. Мама ей не говорила, что это плохо, она не знала, что это плохо. Пошла мыть туалет в кольцах золотых. Поэтому город, сила города состоит в том, что он имеет огромную вибрацию невежества. То есть главная вибрация невежества – страх. И второе, чтобы люди могли как-то жить с этим страхом и оставаться в городе, иначе бы все просто разбежались. Одно из предсказаний древних текстов, предсказаний на будущее – это то, что люди будут бежать из городов. Люди будут бежать из городов. Русские потихоньку бегут из городов. Ну, это, может быть, более поздние, мы скажем, предсказания на более поздний этап этого века. Но главная идея, что в городе много страха, и единственное, почему люди там остаются, это так называемые большие возможности, то есть страсть. И эти возможности, как Эйфелева башня, люди, остающиеся в городе, если их спросить, какими возможностями они воспользовались в этом большом городе, то в основном это возможность тяжело трудиться, плохо высыпаться, не иметь возможности принять душ, когда даже надо. Омовение – это одна из трагедий в ведическом обществе. Если у человека нет доступа к воде, чтобы принять омовение – это трагедия. Нормально питаться, наверное, самое главное для семьи – видеть своих близких. Но при этом еще есть возможность посетить торговые центры, поколбаситься там несколько часов, огромные, которые нужны реально силы даже, время, не говорю уже время, силы нужны, чтобы это. И возможности, что еще более тяжело трудиться, получив более высокую квалификацию и продвижение по карьере. И напиться на корпоративном вечере в связи с юбилеем компании. И оказаться случайно в комнате со своим коллегой. То есть еще одна возможность блестящая, которую предлагает город. Поэтому город – безумное место. Человек мудрый, он должен понять прежде, я построил семью в безумном месте, которое хочет разрушить мою семью, и не считать, что у него паранойя всемирного заговора. Города всегда были такими, просто по одному определению. Город – это преобладание невежества с определенной порцией страсти. Благость в нем проявлена в очень маленьких местах, в основном в храмах. И даже в храмы в городе проникает два этих настроения. Вы знаете, да, вы приходите в храм и чувствуете, что здесь как-то либо очень все скорбно и страшно, и на вас недобрые взгляды, бывает так. А бывает, чувствуешь, что здесь жизнь кипит, и, по-моему, я мешаю здесь. Да? А человек заходит в храм, и он чувствует, как-то своя тема у них тут. Говорит, я вам ничего, что я не мешаю, что я тут у иконы стою? Они говорят, ну ничего, постой, но недолго, мы закрываемся через час. Вот. Есть такая история, но парки, может быть, сады, ботанические сады, может быть, ботанический сад, может быть, Никитский, как называется в Москве, Никитский, Никитинский, ботанический сад, возможно, территория благости, поэтому люди там делают свадьбы часто, сейчас модно в ботанических садах свадьбы устраивают, возможно, набережные реки, там есть какие-то вкрапления благости, люди выходят гулять, но в целом этот город, это значит антиблагость, через... Извините, что о грустном, опять через буквально 12-13 дней вы вернетесь в эти чудесные места. И вы поймете, что там благость самый редкий из элементов. Правда? Поэтому мудрость состоит в том, чтобы понять, и мы будем это с вами изучать со всех сторон, чтобы понять. Тезис в том, что я хочу, чтобы моя семья была в благости. Я хочу настоящую. Благость это означает, хочу семью одну на всю жизнь. Это все, это уже благость. Я хочу выйти замуж так, чтобы у меня был один муж, и мы прожили вместе. Да, как говорят, и только смерть нас разлучит. Я должна быть разумной, я должен быть достаточно разумным, чтобы понимать, в каком я месте пытаюсь реализовать эту идею, построить семью на всю жизнь. В месте, которое в самую последнюю очередь для этого подходит. В самую последнюю очередь для этого подходит. И поэтому я четко признаю, что поскольку это место, я не пытаюсь его идеализировать, я понимаю, непростое место, но я не пытаюсь отказаться от своих идеалов. Но у меня теперь большая головная боль, как у отца, у мужа, у жены, да? Вы можете сказать себе. Я не понимаю, как эти две вещи склеить. Я не понимаю, как сохранять стабильность семьи, в которой я не могу видеть свою жену по 8 часов, 8-10 часов, а все другие мужчины могут ее видеть 8-10 часов. Жена говорит, я не понимаю, как мы можем сохранить семью, если я вижу мужа только вечером, и он уставший, он не хочет со мной разговаривать. А на работе есть человек, который хочет со мной разговаривать, ему еще за это платят. Я не понимаю, как оставаться верной, если человек, которому я хочу быть верной, со мной не разговаривает. А человек, которого я боюсь, но чувствую, что уже хочу ему быть верной, но он со мной разговаривает. Он говорит, как фестиваль прошел? Муж чуть живой забрал с вокзала женщину, приехала из Анапы, прилетел только что самолет из аэропорта, быстро завез, ему завтра рано вставать, он лег спать. Все, утром они налили благостного чая друг другу, скушали по благостному бутерброду, разбежались в чудесном городе. Она приходит на благостную работу, там сидит коллега. Он говорит, как фестиваль?
Ему интересно.
Ему нечего было делать, он все эти дни сидел, просто слушал лекции заодно, наушник ставил, слушал лекции, лайв, трансляция из Анапы. Ему интересно. Я тебя там видел, да, ты за автографом поднимался на сцену.
О, родной человек, родной, он тоже в благости, не то что мой муж.
Муж говорит, меня не трогайте просто, не трогайте и все. Я человек, меня не трогайте просто и все. Я человек из большого города, можно меня просто не трогать? Я тебя забрал из аэропорта, можно меня не трогать просто и все? Я человек, меня не трогайте.
Я не хочу мужа, человека, меня не трогайте.
Я говорю, а что вы хотите? Большой город, большие возможности. Много коллег молодых сидит в отделе. И они все готовы послушать, как у вас прошел фестиваль. И даже покачать головой и сказать, да, с этим я согласен, я тоже так считаю. Точка неверности называется. Коварная. А, очень простая. Женщина не может не пойти на работу. Отпуск был 14 дней, весь отпуск ушел на благость. Надо выходить на работу. Вместо того, чтобы в благости выходить к мужу, я выхожу на работу. Где людям не сильно интересно, но поскольку сама работа проходит в невежестве, смотрите внимательно, сама работа проходит в невежестве. Люди заняты тем, что им не нравится. Это город. Почему? Город не позволяет работать на том, что тебе нравится. Завтра будем говорить об этом, какие принципы реализации человека. Город заставляет работать там, где ты не умрешь с голоду. И поэтому сидит целый отдел мужчин, которые занимаются работой, которую они ненавидят. Больше или меньше? Больше или меньше? Больше или меньше? И они пытаются адаптировать процесс. И самая лучшая адаптация – это молодая, симпатичная коллега, приехавшая загорелая из Анапы. Чуть-чуть страсти, и жизнь завертелась. Он говорит, я по тебе соскучился, коллега говорит. Тебя 2 недели не было, я соскучился. Конечно, одни мужики вокруг сидят, и тут приехала ты. А? Хоть что-то, что придает смысл моему 8-часовому провождению времени, там, это женщина. И она мила, она чиста, она вся в благости, или почти. Я ей задаю вопросы, и она прям расцветает, отвечая на них, потому что в этом чокнутом городе появился один нормальный человек, который спрашивает, как прошел фестиваль. И он не считает, что я попала в секту, или, по крайней мере, делает вид, что не считает. Город – это место больших возможностей, друзья. И в первую очередь больших возможностей для деградации. И как самый большой удар по тому, чтобы эта деградация началась, это удар в семью. Удар в семью. Поэтому разум состоит в том, что человек говорит, я не считаю, что я одержим идеей всемирного заговора, меня не интересует тема Международного валютного фонда, я не в этом. Я просто знаю, исходя из ведических писаний, город – место, в котором преобладает все, кроме благости. Стало быть, никаких шансов ничего сохранить в этом месте нет. Потому что для того, чтобы сохранить, нужна именно благость. И вот с этого момента, когда человек признал это, что я полностью готов бороться за свои ценности, но при этом я понимаю огромную силу того места, в котором я живу, называемым город, Кали-Юга, неважно, время. И поэтому мне нужны люди, общение, которое поможет мне выдержать этот тест на излом. Мне нужен наставник, мне нужны лекции в наушнике, мне нужны книги дома на полках, мне нужен клуб «Благость» в моем городе, иначе мы не выживем. Нам нужен клуб «Благость» в моем городе. Мы должны найти точку, где мы можем дышать. Нам нужна хотя бы во всем городе небольшое окошечко, к которому мы подойдем всемером или вдесятером раз в неделю, откроем его и будем дышать благостью. И желать всем счастья. Вот с этой точки, когда человек первый понимает, я обожаю эти ценности, которые я узнал, я обожаю это знание, и я отлично себе отдаю отчет, где я собираюсь это знание жить. Я отлично себе отдаю, четко, ясно отдаю себе отчет, трезво. Только трезво отдав себе отчет, поняв, куда вы собираетесь вернуться после фестиваля, только с этой точки вы поймете, что вы самостоятельно синтезировать это не сможете. Это невозможно. Я либо должна буду отказаться от своих ценностей или отказаться, либо я должен буду сделать революцию в своем месте, за которую мне потом для меня сделают все, чтобы я отказался от своих ценностей. Поэтому мне срочно нужен наставник. Я не готова уехать без наставника. Я не готов уехать в свой город, не увидев всех людей, которые на фестивале с моего города. 2 часа. Сейчас закончим. Идите на полянку. Идите на полянку. По-моему, каждый день эта программа, да, проходит? 2 часа собираются люди. Я вчера, если правильно понял, на полянке, которые, чтобы видеть друг друга и сфотографироваться. Да? Москва, Хабаровск, Таганрог, Рига, Красноярск. Идите. Мне нужно общение в моем городе, мне нужен наставник в моем городе. Но наставник в вашем городе не появится, если вы не соберетесь вместе, потому что обычно все начинается просто. Сначала клуб йоги. Потом инструктор йоги говорит Екатерине из Уральска: пожалуйста, поедь на фестиваль, сейчас выдам вашу миссию, ладно, не буду выдавать. Пожалуйста, едь на фестиваль и сделай все, чтобы в нашем городе все было чики-пики, как русские говорят. Привези нам оттуда всех. Рушевича, Пшонка, Толсунова. И не возвращайся без их подписи и согласия, да? Так сказали вам, Катя, да? Но сказали, не возвращайся все равно без них. Поэтому в этом, когда человек получает силу знания, он избавляется от страха. И первый вид страха, от которого он избавляется, это признать, что я живу в жутком месте на самом деле. И я не сентиментальный человек, и я не трус-белорус. Простите, если кто из Беларуси. Я сам, меня кормят белорусские. Просто такая с детства поговорка есть. Я просто реально смотрящий на вещи человек. Это жуткое место, которое главной целью ставит развалить мою семью. Мы сегодня говорим о семье. Поставить крест на моей духовной практике, угробить мое здоровье, потому что для всех этих вещей, для духовной практики, для здоровья, для семьи нужна благость, ее там нет. И поэтому я сейчас пытаюсь прийти к немыслимому, говорите вы. Как мне в месте, в котором нет ни грамма благости, сделать оазис, не секту, которая отдельно оторвана, а оазис? Как привлечь самые лучшие ресурсы в моем городе? Самых лучших людей, самые лучшие знания. Сделать площадку, куда бы приезжали лекторы, а не только вам мучительно ждать от одного фестиваля до другого, например. Да? Для того, чтобы я могла получить то, что мне не хватает. Или, возможно, но будьте осторожны с этим радикальным, с таким радикальным решением. Я вообще не хочу иметь дело с городом. Да? Знаете, почему осторожно? Потому что город поедет с вами. Какое бы экопоселение вы ни переехали, город приедет с вами. Страсть – непростая штука. Вместо страха голода вы получите страх нового вида. Страх, что здесь, на селе, я не смогу реализоваться. Здесь все очень уныло и размеренно идет, как бы, и ничего делать. Не в чем реализоваться. Здесь просто живешь и все. А реализоваться не можешь. То есть страсть сразу начинает пиндаля давать. Страсть говорит: что мы здесь делаем? Что-то скучновато как-то, а? Что мы здесь делаем? Бам! А? Все тут все одно и то же каждый день. Где реализация? Смотри, на что ты стала похожа. Ты так совсем превратишься в тетку. Город поедет с вами. И его надо как собаку дурную, его надо гнать. А говорит: да ну пошло отсюда. Пошло в город. Ну-ка быстро в город. И это непростой процесс. Поэтому будьте осторожны с этим радикальным решением. Много людей пострадали из-за того, что они фанатичным образом решили отрицать антитезис. Очень просто. Уезжаем из города. Ну. Уехать не проблема. Проблема остаться там, куда ты уехал. Проблема не вернуться опять в город с неприятным результатом. Недвижимость в городе продана. Работы больше нет, вы уволились еще полтора года назад, и на ваше место взяли других, да? И никаких возможностей там восстановиться нет. То есть повиснуть между двумя. Самое страшное — это повиснуть между тезисом и антитезисом. То есть я уже отрицала что-то в своей жизни и вынуждена уже отказываться от своих принципов. То есть непонятно, для чего делалось одно и другое. Поэтому синтез — это прежде всего... Моя дочка очень любит зеленый цвет. Ее 4-летняя Лада Василиса. Она знает от папы-астролога, что ее планета Меркурий. И она говорит: все как Меркурий, это Меркурий. Если она что-то очень ловко делает, она говорит: это мне Меркурий помог. Я очень умная, потому что у меня Меркурий. А перед отъездом она подошла к окну перед сном, взглянула на звездное небо и говорит: я вижу планеты. Я говорю: да, там вот над горизонтом наверняка планеты. И, возможно, там даже твой Меркурий. Она говорит: да, это Меркурий, потому что он так умно очень мерцает. Умно мерцающий Меркурий. Поэтому я надеюсь, что у вас достаточно умно мерцающий Меркурий у всех, чтобы вы поняли то, что я хотел до вас донести. И сейчас задали, может быть, пару вопросов с места в микрофон. Я готов ответить на них. Сесть несколько минут. Бояться не надо. Есть такая песня, да? Бояться не надо. Пожалуйста. Есть микрофон, да?
Здравствуйте.
Назовите себя, скажите, откуда вы?
Светлана.
Из города. Какого ужасного города вы?
Нет, я с прекрасного города, Ессентуки.
Какой?
Ессентуки.
Ессентуки, ну да. Прекрасный.
Хороший город. Маленький город.
Маленький.
Да, с Божьей помощью.
Вас зовут?
Меня зовут Светлана.
Светлана.
Да, очень приятно.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотела спросить, является ли выходом из ситуации, если начать бороться со страхом голода или со страхом, номер два, не реализоваться?
Оставаясь там, где вы есть, имеете в виду?
Да.
То есть город вам дорог любой ценой, да?
Не, он мне не дорог, в смысле...
Ну, это здесь Ессентуки все-таки.
Да.
Была бы Москва, но Ессентуки...
Дача у меня есть, и она очень большая. У меня все есть.
Я не скажу вашей ситуации... Это весь вопрос?
Да.
Да, спасибо. Я не скажу вашей ситуации, что это будет прямо решением, потому что нужно глубже посмотреть, что вы имеете в виду, не флиртуете ли вы с городом. Просто одна женщина в Риге написала молитву, обращенную к Богу, и, будучи воспитанной в ведической традиции, она обратилась к Господу, зная, что Господь ради духовного блага, в Писаниях об этом говорится, может забрать все у человека, чтобы человек духовно продвигался. И она написала: «Господи, я готова, Господи, готова». В 90-е годы, кстати, это было. «Я готова, пожалуйста, забери у меня все, забери у меня все, только огород не трогай». Не ваша ли эта ситуация, я думаю об этом. Но я точно могу ответить, что, может быть, это не будет решением, но вы сделали первый шаг к синтезу. Вы сделали первый шаг к синтезу, может быть, не очень правильно. Почему? Потому что, говорите, мне очень дорого благость и все это знание. Вы знаете, не такие уж и Ессентуки страшные. Но нормальный город, на самом деле. Ну, что вы начинаете тут антитезис? Вот в этом может быть ловушка, да? Но вы начали синтез. И я не говорю, что мы не примем это окончательно как рецепт для вас, да? Но это один из шагов к синтезу. А если я вот постараюсь бороться со страхом голода? Мне очень важно сейчас ваша идея. Как вы собираетесь это делать? В самих Ессентуках у вас во дворе участок садовый? Да. Значит, страх передал своим от нас, от родителей. Значит, мы немножко кривим душой, когда говорим, что у нас тут огород в Ессентуках, все хорошо. Да. То есть первое вы предложили избавиться от голода, а второе? От страха нереализованности. Окей. От страха нереализованности. То, что касается голода, можно вашу эту идею принять, но я сразу поделюсь, не все могут позволить себе, например, в юго-западном районе Москвы выйти и что-нибудь посадить в соседнем квартале, правда? Да? Вырастить там. Или в центре Риги, например, или в большинстве новостроек Риги. Да? Но для вас это будет решение наверняка. Но я скажу, что есть еще один способ избавления от страха голода. Это предложение пищи Богу. Ежедневное предложение пищи Богу навсегда человека избавляет от страха голода. Почему? Потому что мировая традиция вайшнавизма, это одна из традиций, предполагающая ежедневное предложение пищи Богу, не знает ни одной голодной смерти. 20 миллионов вайшнавов в потомственных поколениях вайшнавов, 20 миллионов в Индии, тысячи в России, непотомственных, есть уже потомственные. И ни одного примера голодной смерти. Как делается? Вы просто создав себе алтарь, поставив образа святых, или в той традиции, в которой вы есть, вы берете на посуду, которую никогда не пользуетесь для еды, не пользовались чистой посудой, желательно изящной посудой, украшенной, и чем дороже, тем лучше. Это знак уважения, божественного уважения. И вы просто в простой молитве, есть санскритские молитвы, вы говорите: «Дорогой мой Господь, прими, пожалуйста, это подношение». И оставляете пищу на алтаре столько времени, сколько нужно обычно, чтобы ее съесть, 15-20 минут. Но одно условие – эту пищу нельзя пробовать, когда вы ее готовите. Есть! От пуза! Чувствуешь, что голодная смерть нам не грозит, даже в Москве. Переложить в свою посуду, конечно. То есть поскольку это ритуал, у ритуала есть свои правила четкие,
правила чистоты и почтения, да, поэтому вы перекладываете эту посуду, оставляете для того, чтобы в следующий раз предложить в общую посуду, чтобы, откуда все могут брать и есть, да, нужен определенный стандарт. Это этика. Но молитва может быть очень простая. Дорогой Господь, прими от меня, пожалуйста, это скромное подношение. Это вот медитативный способ для москвичей и жителей Санкт-Петербурга, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка. Да. А то, что касается реализации, я скажу сейчас пару слов, но когда будет последний наш вопрос. Смотрите внимательно, пожалуйста. Существует два вида реализации. Первый вид реализации называется внешний успех, то есть в достижениях. Второй вид реализации – это внутренний, так называемый, успех, умиротворение. За первый отвечает мужская природа. Мужчине есть все для того, чтобы достигнуть внешнего успеха. Все есть для этого. Но у него нет одной опции. Мужчине очень трудно получить удовлетворение от этого. То есть он получает возможность достигать, но лишен способности радоваться достигнутому. Поэтому ему нужен второй муравьишка. Есть виды муравьев, которые едят впятером только. Один ест, отрыгает пищу, второй ест, отрыгает, и только пятый может наесться. Четверо просто пожевали и отдали другому, но они не наелись. Вот в семье мужчина, достигший, нуждается в женщине, которая придаст смысл тому, что он достиг, потому что у него нет этой опции. Мужчина может реализоваться, но может, имея в виду внешним, то, что вы имеете в виду, я понимаю, в социуме, да? Но при этом не чувствовать особо большого радости и удовлетворения от своей реализованности. Почему? Потому что тот, кто реализовался, не может сам этим наслаждаться. Он должен найти тех, кто будет наслаждаться его реализациями. Поэтому женщина, которая решила реализоваться, должна сесть сегодня вечером и написать себе расписку, что я, вступая на территорию достижений, мужскую территорию достижений, полностью признаю то, что своими действиями в реализации и достижениях каких-то вещей в жизни, да, лишаю себя, уничтожаю потихонечку способность быть удовлетворенной тем, что я, либо другие для меня достигли. Точка. И дата, и подпись. Все. И тогда можно сделать выбор. И хороший синтез был бы в том, что ваша дочь, предположим, она бы жила с вами поближе к этому огородику и чувствовала бы абсолютно себя спокойно, удовлетворенно в теплом общении с любимой матерью и друзьями, единомышленниками, клубом «Благость». Где вы живете? Ессентуки. Да. А ее мужа, вашего зятя, предположим, мы периодически бы отправляли в город для того, чтобы он достигал там достижения. Но возвращался туда, где живут две милые женщины, которые желают всем счастья, четыре милые женщины, которые желают всем счастья, которые умиротворены, спокойны. И он говорит, ты заработал на наше новое эко-поселение? Да. Все. Спасибо за внимание вам, приятное общение, хорошие вопросы. Завтра мы продолжим. Завтрашняя наша тема – это семья как экономическая единица в большом городе, то есть реализация, призвание, образование, работа – это тема завтрашней нашей. Послезавтра мы будем говорить о детях. И, наверное, два дня этому посвятим. Это очень большая тема. И последний день мы непосредственно посвятим супружеству, супружеские отношения, интимные отношения, большой город и так далее. Такая программа. Всего хорошего.